Юрий Демьевич, давайте обозначьте территорию вашего округа. Просто, я думаю, угу. все знают избиратели, но, тем не менее, тем, кто нас слушает.
Мой округ был раньше другим, границы моего округа. То есть входил микрорайон Зеленый, микрорайон Искра, верхняя часть, небольшая часть Радищева и микрорайон Топкинский. Теперь все Радищево передали в 21 округ и Топкинский. Ну, собственно, территория, я уже сказал, большая, а Зеленая Искра перешла к другому депутату территории. Угу, угу. Поэтому присоединенная территория, конечно, была крайне неухоженная, но вот нам за практически 4-5 лет удалось просто совершить революцию. Там теперь очень многие дороги уже отремонтированы, детские городки установлены, спортивные площадки, освещение. И вот вчера как раз я отчитывался перед жителями Радищева. И вы знаете, когда в прошлый раз я с ними встретился, они вообще, наверное, никогда... Обычно же нам некогда, и когда вот мы объявляем отчет депутата, то мало кто приходит. В основном пенсионеры, и они так хорошо знают о моей работе. А вот люди среднего возраста, то они... так, им некогда все, надо работать и так далее. И вот когда в прошлом году я отчитывался перед ними, то у них было определенно не то чтобы неприятие, но не совсем верие в то, что я говорю. То есть, что вот вы все обещаете, но ничего не делаете. И когда вот в этом году я показал, что вот в прошлом году вот я обещал, и вот мы сделали вот это, и видно, как вот люди совершенно вот психологически заметно, как они вот уже переменили свое отношение, то есть они действительно понимают, что все меняется лучше в сторону, и они задавали много вопросов и делали предложения, которые, конечно, мы будем реализовывать уже в новых планах.
Но сейчас многие иркутяне, когда спрашивают, где живете, в Радищево, ой, у нас очень хорошо, у нас комфортно стало. Ну, это и радует. А что касается спортивных объектов, вы сами человек спортивный, поэтому вам эти задачи по плечу. Юрий Демьевич, я знаю, что вы хорошо знаете историю города Иркутска. У вас очень, я смотрела, когда улицы, перечень улиц, очень интересные улицы. И я так задумывалась, думаю, хорошо бы вас попросить рассказать, а некоторые, с кем связаны названия этих улиц? Вот я прочитала Власа Сидорова, воеводы Синявина, Якова Малкова, Иоганна Гмелина, Якова Домбровского, Трескина. Я понимаю, что обо всех невозможно рассказать, но хотя бы такой короткий экскурс. Коротким предложением.
Вы знаете, когда вот территорию присоединили, как я уже сказал, в 2014 году, то я столкнулся с тем, что вот на этой территории Верхняя Марата и Радищева оказались улицы с одноименными названиями, причем расположенные в разных местах, не касающиеся друг друга. И это первое. Второе, некоторые были вообще без названия. И, допустим, большую территорию называли «Пшеничная пать», например. И ко мне обращаться стали жители по поводу благоустройства. И я добивался денег для того, чтобы благоустраивали. Но они же потом приходили через некоторое время и сказали: «Вы обещали, но ничего не сделали». Я не понимал, как это может происходить. Но потом, когда я обошел действительно весь округ, разобрался в схеме улиц, переулков, проездов, то действительно там настолько большое непонимание. Я вообще сам просто вот для меня было непонятно, как люди сами-то находят эти улицы. А уж тем более, когда к ним приезжают гости, соседи, друзья. И мне даже там, когда вот одна же женщина позвонила, говорит: «Вы позвоните, пожалуйста, в полицию, чтобы ко мне машина не приезжала». Вот у ней, по-моему, улица Первомайская, 153. А она говорит, и ко мне приезжает и спрашивает: а где 154? А 154 находится в совсем другом месте.
Она уже устала
отвечать. И она говорит, просто говорит, надо что-то делать. И вот возникла такая уникальная ситуация, когда после тщательного анализа представителями архитектуры было выявлено около 40 безымянных или повторяющихся улиц.
Да, вы говорили как-то в одной из передач наших.
И это, конечно, уникальная такая ситуация. И я, как член еще комиссии по топонимике, вышел с предложением, давайте тогда будем присваивать наименование. Вы знаете, что комиссия по топонимике, во-первых, обладает такими полномочиями, во-вторых, там находится 4 представителя исторической науки, можно сказать. Возглавляет комиссию Гимельштейн. Там были и профессора, историки, и те, которые... кстати, директор музея Дубровин Сергей Иннокентьевич. И много-много людей. И вот и стали, кстати, представители культуры тоже. И возникла такая идея. Хорошо, 40 улиц. Это же уникальный случай вообще в Иркутске впервые. можно эту территорию посвятить какому-то, ну, определенному направлению. Например, все улицы и переулки дать название известных героев Советского Союза, например, или каких-то ученых. Была дискуссия, не одна дискуссия, все же на чем остановиться. И вот пришли к выводу, что дать наименование улицы тех людей, которые сыграли важную роль вообще в появлении города Иркутска. И поэтому были предложения назвать и тех лиц, которые, во-первых, были первооткрыватели, которые сделали большой вклад, допустим, в развитие нашей культуры. Именно тогда еще первоначально основатели церквей, меценаты. Как выяснилось, что многие фамилии оказались незнакомые.
Несколько имен можете, хотя бы короткими предложениями.
Да, воевода Синявин, например, да? Угу. Вот в его время правления была как раз построена Спасская церковь, которая сейчас вот сохранилась. Или, допустим, у нас улица Ермака. Оказалось, что в Иркутске нет улицы Ермака. Все знают, вроде казак, основатель Сибири. Хотя он до Иркутска не дошел, в Красноярске он погиб и в конечном итоге. Но, тем не менее, ему тоже. Или, вот, допустим, Григорий Шелехов, да, который сыграл важную роль в освоении, можно сказать, и Северной Америки, и создал акционерное общество, которое потом организовало торговлю. Или губернатор Трескин. Вот что вот меня поразило, вот я, вы знаете, да, что написал книгу «Проект 38 на разломе судьбы». И когда я изучал историю вот 200-летней давности, то выяснилось, что наши губернаторы, как правило, и современные, кстати, губернаторы, не работают полностью, срок не выдерживают. Обычно за год до два до окончания срока они по разным причинам покидают. Были и казни, и там играло, конечно, большую роль купечество для того, чтобы не давать возможности им как-то править, потому что купечество привыкло как бы к определенной такой демократии, можно сказать, республике. И они, когда, ну, раньше ни телеграфа, ни интернета не было, и поэтому, конечно, они многие решения принимали и вытесняли, можно сказать, действующую власть. И вот губернатор Трескин, это был один из немногих, который проработал 13 лет и который, собственно, сыграл очень важную роль вообще, можно сказать, в создании Иркутска как города цивилизованного. Вот именно он там сделал все для того, чтобы улицы были отсыпаны, построены гати деревянные, такие тротуары. Площадь Кирова, которая вот у нас сейчас есть, сквер Кирова, да, собственно, там было болото, там, где паслись гуси и выгуливали там свиней. Он отсыпал все это, превратил действительно в площадь. Он создал одну из лучших пожарных дружин. Она занимала, наверное, первое, второе место, деля вот Санкт-Петербургской пожарной командой. Также он практически, когда его назначили, он сразу сократил всю полицию и всех, кто был хотя бы заподозрен в взяточничестве, он всех уволил. И вообще он относился к городу Иркутску как отец родной. То есть он приходил, допустим, вот мог позволить себе вечером прийти в какой-то дом, постучаться, узнать, вот там так, ну, здравствуйте, как вы живете, и прочее. И вот женщина, многие раньше женщины не работали, и а где твой муж? Да вот на работе. Ну, хорошо, а как ты его ждешь? Ты его приготовила ему еду, например?
Да вы что?
Да, вот серьезно, доходило до этого. И если он узнавал даже, что вот жена как-то небрежно относится, то он даже, ну, принимал какие-то административные меры наказания.
Воспитывал. Да, понятно.
Он, кстати, именно благодаря ему местное население, буряты, научились высаживать картофель, пшеницу. Очень много сделал, но стал забыт. И поэтому, я думаю, что как раз эта фамилия, она появилась тоже. А еще был Ефимий Кузнецов. Вот есть у нас дом Кузнецова, да, на Дзержинского, но это не тот Кузнецов. А был еще Ефимий Кузнецов, который проживал во времена вот губернатора Трескина. Он был величайшим меценатом, он был, ну, по нашему пониманию, мультимиллионером, да. Он вообще первоначально курировал питейное, ну, монопольное право получил на питейное заведение по Московскому тракту, а затем он уже и приобрел рудники золотодобычи. И в конечном итоге у него очень много было денег, но детей у него не было. И он очень стал много помогать. Ну, во-первых, участвовал в ремонте, наверное, всех церквей, которые и Знаменский собор, и Вознесенский собор. И самое главное, что он заложил средства для строительства Казанского собора, который стоял на месте нынешней областной администрации. Казанский собор входил вообще в десятку самых таких вот элитных. Казанский собор вмещал 5000 человек на службы. И он был по красоте своей уникальным. Наверное, поэтому его первым и снесли в 1932 году в Иркутске. И вот для того, чтобы это произошло, он обратился к епископу и заложил 250 тысяч рублей. Ну, по тем деньгам это громаднейшая сумма. Причем он, понимая, что деньги сразу не будут утрачены, оставил вот такое, как бы, можно сказать, завещание, что деньги должны быть положены на акции, ценные бумаги, которые должны приносить доход. Доход они должны были приносить 10 тысяч рублей в год, и вот как бы на эти деньги, как раз чтобы осуществлялось строительство и так далее. Понятно, что потом, к сожалению, строительство затянулось, но в конечном-то итоге все же храм построили. И если бы не он, то, наверное, бы начала не было такого. Он, кстати, сейчас остались еще детская областная больница на Гагарина. Это тоже он за его деньги. Остался небольшой такой корпус педагогического института. В сторону декабрьских событий выходит. Это тоже он вкладывал деньги. Поэтому вот мы таких людей как бы забываем. И я думаю, что то, что мы такое решение приняли, по крайней мере, мы вот сейчас найдем, наверное, такую возможность, как-то будем распространять информацию краткую о том, ну, по крайней мере, по улицам, да, чтобы жители знали, на какой улице.
Вот, конечно, вот я хотела сейчас вас и спросить, Юрий Дебевич, у вас есть такая идея? Живут, допустим, на Якова Домбровского жители, а вы с лекцией или вы с привлечением там педагогов рассказываете историю. Представляете, как людям это интересно и будут гордиться, да?
Ну, вот для такая этого нужна история. Возможность, вот, вы знаете, вот я, у меня же был Инстаграм, и да, я планировал как раз такую работу, но сейчас эта организация признана экстремистской, сейчас поэтому я думаю, что мы на телеграм-канале, да? На телеграм-канале, возможно, да, будем эту работу проводить. Вот, знаете, кстати, вот вопрос такой, когда мы обсуждали улицы Фердинанда Врангеля, все говорят, как Врангеля, говорит, это же вообще тот человек, который боролся с советской властью, вообще враг там народа, да, а вот русский адмирал, исследователь северо-восточного побережья Сибири. Ну вот вроде бы однофамилец, но на самом деле он сделал это немало. Поэтому, конечно, такую работу надо проводить, и мы будем.
Ну, история уникальная, и очень хорошо, интересно вас слушать, что вы так глубоко знаете. Такой вопрос, вот о чем я сказала в начале, просто представляя вас нашим слушателям. Как вам удалось все-таки объединить жителей округа? И в чем это проявляется сегодня? Но это самая непростая задача. Люди все очень разные. Кто-то активный, кто-то пассивный. А потом эти пассивные, может быть, становятся активными и наоборот.
А вы знаете, может быть, даже не совсем так, как бы все наоборот. Потому что, значит, вот активные, они как раз... Вы знаете, когда проходят выборы, вот когда проходили у меня первые выборы, находились, так скажем, люди с агрессивной окраской, которые, ну, недовольны властью, недовольны обещаниями. Ну, вы знаете, когда выборы...
Всегда всем недовольны.
Они, может быть, даже справедливо недовольны. Но вот представьте себе, идут выборы, 7 человек кандидатов, каждый из них обещает. А потом, естественно, выбирает одного, который, может быть, даже это и не обещал. Но они же ждут этих обещаний. И потом приходят новые выборы, они говорят, нам это вы обещали, и не понимают, что кто-то мне обещал, но неважно.
Это самое
главное, да, самое главное, что не сделали ничего. И вот тогда как бы мы с ними начинаем работать. И я говорю, хорошо, но вы же ко мне не обращались. Давайте тогда вот начнем с вами работать. И если я не выполню обещание к следующим выборам, вы можете тогда уже принять правильное решение и об этом рассказать другим. И вот с них начинается. Они обычно активные, которые вокруг них, и всегда вот есть тусовка такая, которая группа поддержки, можно сказать. И если получается что-то, то они действительно уже группа начинает вместе работать со мной. И таким образом мы перешли так как бы незаметно для себя к территориальным общественным самоуправлениям. То есть уже были созданы организации. Кстати, у меня было в округе всех больше, 12, сейчас уже стало меньше, потому что ну, жители выполнили свои задачи, как бы отремонтировали дороги, посадили деревья и сказали, ну, нам больше вроде особо ничего не надо, сделали детский городок. Но некоторые остались, и мы с ними общаемся активно. И когда вот мы проводим различные праздники, мы всегда, вот я присутствую на этих праздниках, ко мне подходят люди, мы с ними общаемся. А самое главное, что я же еще и каждый год отчитываюсь перед избирателями. А теперь, когда появился Инстаграм, мы стали еще и обмениваться буквально оперативно информацией. Мне задавали вопросы, я отвечал, в том числе видео. Таким образом, у нас как бы появилась действительно когорта людей, активная, коллективных, которые за собой тянут других. Естественно, конечно, помогают первичные организации, в которых я тоже принимал участие в создании. Это первичная организация ветеранов Топкинска, насчитывает больше 100, в Радищеве больше 100. Мы также приняли участие в организации хоров ветеранов, оснастили их и костюмами, и
музыкальными.
Живут и очень активно участвуют в наших мероприятиях. Они даже обижаются, когда мы их не приглашаем. И то есть, таким образом, понимаете, как бы создаются определенные элементы, которые важные для территории, значимые, и они как раз и являются объединителями. А когда мы уже вот совместно начинаем планировать, то, естественно, вместе встречаемся.
Спасибо, убедили. Вот я прочитала тоже в отчете, что я просто назову, может быть, не требуется особый комментарий, и так понятно, о чем речь. Вы поздравляли детей-инвалидов с Новым годом. Вы поздравляли вот сейчас многодетных семей тоже. Для многодетных много чего сделали. Самое главное, вы поздравляете юбиляров, не обходите стороной, и их настолько, видимо, много, да, что вы, я вас спросила, назовите имена, вы говорите, а если не всех назову, обидятся. Ну, самое главное, что вы не оставляете без внимания. Вы прочитала я стипендии депутата, одаренным учащимся школы искусств номер 9. Да, 9-й год вы вручаете.
С 2013 года мы это действительно делаем ежегодно по 3 номинациям: художественная, хореография и музыкальная. И, конечно, вот я как бы сам вот закончил музыкальную школу в свое время. Я хочу сказать, что однажды...
И поете, вот, и детей... играете,
да,
запеваете.
А, да. То есть у детей однажды наступает какой-то момент кризис, а вот как бы сомнение в том, что а нужно ли им продолжать заниматься. Потому что другие-то ребята играют там в хоккей, в футбол, там бегают на улице, а им там родители говорят, вот давай вот, отрабатывай эту гамму, да, или произведение, скоро концерт будет, и ты должен. И вот когда мы ввели стипендию, я думаю, что это... Ну, тоже является дополнительным стимулом, то есть те дети, которые... А там действительно в школе номер 9, это прекрасная школа, очень много детей, которые стали лауреатами городских, областных, международных конкурсов. И вот педагоги сами выделяют лучших. Каждый год получается у нас 6 стипендий. И мы поощряем, и дети, конечно, кстати, очень довольны, они так, ну, все же дополнительное вот это вот,
конечно, как бы, стимул.
И мы еще награждаем и педагогов, которые подготовили 3 стипендиатов, допустим, может быть, не за 1 год, за 2 года, пусть. И это тоже их стимулирует.
Это просто очень важно.
Да.
Ну, наша беседа движется, что называется, к концу. Юрий Демьевич, я знаю, что у вас очень много было выездных совещаний. Вот я посмотрела, по-моему, до десятка. С кем вы встречались? С мэром, с проектировщиками, да? С кем еще? Результаты есть этих встреч?
Конечно. То есть, вы знаете, вот однажды, кстати, это было несколько месяцев назад, осенью, когда мы уже заканчивали встречи спортивных объектов, мне сообщили команды мэра, что мэр хотел бы поехать по моему округу и посмотреть лично, как вот все это осуществляется. Я, конечно, был, ну, во-первых, приятно удивлен, да, этому, почему ко мне, а не к другим.
Не на уровне, да, разговоров у вас.
И все, вы знаете, да? Нет, он, кстати, второй раз уже в моем округе, и вот он действительно все так тщательно посмотрел.
Ну, это хорошо.
И это очень хорошо. И когда мы же не просто смотрим, мы обсуждаем параллельно те вопросы, которые как бы не решаются, нужно дополнительно или источники, или там какие-то решения. И вы знаете, вот я, наверное, еще бы, понимая, что уже время ограничено, хотел бы отметить, что вот мы в прошлом году юбилейном организовали 2 очень важных конкурса. Это конкурс среди книжных магазинов на лучший книжный прилавок иркутских авторов и среди библиотек муниципальных лучшее оформление полки книжной или уголка, скажем так, тоже иркутских авторов. Ну, это очень, во-первых, простимулировало, вы знаете, самих, прежде всего, работников вот библиотек. Для них это вообще впервые такое было. И еще это же не просто конкурс, это еще и награды. И итогом того, что мы провели вот этот конкурс, был председателем первый заместитель мэра города Южаков Андрей Владимирович. Вот мы как раз, получается, он, там еще несколько человек были представители писательской организации и были работники администрации. И вот хочу сказать, что результатом вот этого конкурса была возможность добиться выделение дополнительных денег 1 миллион рублей для увеличения книжного фонда. То есть у них как раз вот проблема в этом году, ну точнее в прошлом году, как-то вот деньги не запланированы были. А вот именно мы привлекли внимание и руководство города, и библиотекари, и, конечно, они довольны. И книжные магазины, и писатели тоже довольны, потому что сейчас писатели живут в очень бедственном положении. То есть зарплату никто не платит, они пишут в свободное время. Тиражи издают, ну, представьте себе, тираж от 50 книг до 500 в среднем. Это тираж, если им кто-то помогает, спонсоры, причем им дают там книг 15 на продажу, вот это их заработок.
Мы знаем, да, эти подробности.
Да, это, конечно, важно. Скажи, и да. Почему я тему эту затронул? Потому что мы находимся в преддверии праздника Дня культуры. Я хотел бы поздравить вас, Нелли Леонидовна, ваш коллектив, а также всех представителей работников культуры, а также всех жителей, потому что все мы часть культуры, да, таким важным праздником. Культурными не рождаются, культурными становятся. И каждый из нас носит свой вклад в то, чтобы мы стали более адекватны к тому обществу, в котором проживаем, и чтобы мы не теряли, наверное, мотивы для улучшения своей жизни, улучшения нашего общества и нашей страны.
Спасибо, Юрий Демидович. Это очень хорошее пожелание. Действительно, нам надо быть сплоченнее все вместе, особенно сегодня. Юрий Демидович, вот я сказала вначале, и все-таки хотелось бы немножко, может быть, более конкретно для наших слушателей, то, что волнует, то, что тревожит, то, что действительно напряжение у нас возникло, дальнейшей судьбой проводного радио. Вы нам, как и многие ваши коллеги, пытаетесь помочь. Вот перспектива какая-то просматривается?
Знаете, в настоящее время идут активные переговоры, по крайней мере, с моей стороны. Я действительно считаю, что нужно сохранять проводное радио, и нужно просто его, может быть, наполнить еще другими функциями. Ситуация очень непростая, потому что сети и оборудование, с которого происходит трансляция, оно принадлежит организации, которая находится в состоянии банкротства. Имеется список кредиторов. Процедура, она уже, конечно, известная, но моя задача сейчас переговорить, наверное, с каждым представителем руководства города, и мне это удалось сделать уже. Буквально вчера я еще также разговаривал и с вице-мэром. До этого я уже говорил, что разговаривал с мэром, с первым заместителем мэра, с представителями Думы, с председателем Думы. Вы знаете, у всех отношения положительные. Но как это все сделать, пока мало кто знает. Ну вот я, как все же с некоторым юридическим образованием, предложил свое видение, как это можно сделать. Но сейчас зависит очень от многих факторов, потому что позиция, во-первых, управляющего, который вот осуществляет банкротство, да, позиция собственника, позиция администрации. Тут же еще нужно учитывать, что если бы вот радио находилось только в одном помещении, но на самом деле оно использует для трансляции, скажем так, наверное, пару десятков еще помещений в городе Иркутске, которые тоже имеют собственность. И, конечно, есть люди, которые готовы были бы это все использовать для другого назначения, извлекать какую-то прибыль и так далее. Но я считаю, что Иркутское радио, если нам удалось найти форму продолжения работы, то могло бы стать не часовым, допустим, а круглосуточным, можно сказать. По крайней мере, нас ничто бы не сдерживало. Я уже уточнял, сети, они оформлены, то есть имеются эти сети. Можно их в конечном итоге зарегистрировать. И
дать оценку, сколько они стоят.
Сколько они стоят. И вот еще можно, наверное, ну, создать, возможно, акционерное общество, которое позволило бы, ну, расширить полномочия радио. Потому что сам город, как бы, у него есть ограничения в плане вот трансляции, да. Но если мы создадим структуру, то я думаю, что всегда найдутся и частные лица, и организации, и в том числе администрации города и области, которые будут обязательно обращаться к Иркутскому радио. Но очень сложно пока разобраться в самой форме, как это будет все существовать. И, конечно, определиться в отношениях с другими кредиторами. Но в конечном итоге, скорее всего, когда уже будет все же последняя стадия банкротства, все имущество будет описано и будет выставляться на торги. И вот в этом плане, я думаю, что наша задача, сейчас моя задача, найти, может быть, те организации и людей, которые бы приняли в этом участие для сохранения вообще Иркутского радио, потому что коллектив ваш особенный. Я считаю, что вы не просто журналисты, которые, как многие сейчас вот в сетях, там, блогеры, различные сети, передаете информацию, являетесь, в принципе, и определенным средством, скажем так, оккультуривания населения. Я думаю, что для власти это очень важно, чтобы радио сохранилось и несло те идеи, которые действительно важны для всех нас, для нашего общества.
Эта идея действительно хорошая. Пока не найдено решение, к сожалению. Но я только хочу добавить, что не первый год стоит проблема с сохранением проводного радио. И как-то она волнами то затихает, то проявляется снова. Много говорим. Но, по-моему, пришло время поставить все-таки точку в решении этого вопроса.
Я думаю, будем что надеяться. Этот момент близок.
Близок. Спасибо. Спасибо вам. И если очень уж коротко, вот заканчивается первый квартал нового года. Какие задачи, много их предстоит решить на округе? Продолжение тех начатых, да? Ну, так сжато, если...
Ну, если сжато, то я могу сказать, что, вы знаете, я восхищаюсь, конечно, вот главой администрации Правобережного округа Эдельман Татьяны Николаевны. Она единственная пока из всех округов уже сумела провести конкурсы на проведение благоустройства, внутриквартального благоустройства в нашем Правобережном округе. В том числе, конечно, досталось и нашему 21-му округу. Я думаю, что это позволит уже в ближайшее время начать работы. У нас обычно они почему-то всегда вот нам обещают каждый год, начинаются в июле месяце, в лучшем случае, а бывает, что и в августе, когда уже пора заканчивать, они только начинаются. Так вот, это, конечно, это очень важно. И, конечно, планы я сейчас также контролирую по спортивной площадке, реконструкции. И, конечно, мы сейчас прорабатываем, пока еще, видите, до конца неизвестно, сколько будет сделано у нас дорог, но деньги мы запланировали. Уточнять будем адреса. Сейчас, думаю, что бурное будет обсуждение, потому что денег сейчас как бы будет не хватать, возможно. Ну, то есть, я уже сказал, что вот такое принято неформальное решение. Немного, на всякий случай, заначить какую-то сумму, ну, а вдруг да вот будет еще
хуже. Ну, резерв должен быть обязательно.
Но я уверен, что мы все выполним.
Хорошо. Общественная приемная работает у вас ежедневно, да?
Да, ежедневно.
Помощник,
заявление всегда можно...
консультацию всегда можно получить.
Да.
По какому адресу вы находитесь?
Шевцова, 68.
Так, а телефон можем сказать?
33-78-08.
33-78-08. Ваши пожелания всем, кто слушал нашу передачу.
Ну, я думаю, что мы все пройдем, мы все преодолеем. Какие бы вызовы нам... не кидала жизнь, а у нас в последнее время каждый год какие-то новые обстоятельства появляются, которые озадачивают всех нас. Я думаю, что мы должны набраться терпения, не терять надежды, и все получится. Поэтому всем крепкого здоровья и реализации их планов.
Юрий Ильич, спасибо, что вы пришли в нашу студию. Вам тоже оптимизма, крепкого здоровья и осуществления всех ваших замечательных, интересных творческих идей. У вас их великое множество. Поэтому до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». У нас сегодня в студии был заместитель председателя Думы города Иркутска, депутат Думы города по 21-му избирательному округу Юрий Диамидович Коренев. Звоните, друзья, нам всегда важна обратная связь. Звоните нам по телефону 24-39-39. Всем крепкого здоровья, хорошего настроения и до новых встреч в эфире, друзья!